Серк Усов. Превозмоганец-прогрессор. Книга четвертая. Глава первая. Весна на полуострове Герцогств началась почти на 3 пятидневки раньше своего календарного срока. В ее первый день окружающие столицу Тринского герцогства леса уже вовсю зеленели молодой листвой. В лагере первого кавалерийского полка царила тревожная суматоха, которая не обошла стороной и командира. Пусть правительница Гирфеля для полковника Лена Карреса больше друг, чем начальник, все же ее прибытие на смотр полка в сопровождении других союзных герцогов заставляло попаданца волноваться. Бывший спецназовец и подумать раньше не мог, что однажды он окажется в совершенно ином мире, где ему предстоит командовать тысячей кавалеристов и еще полусотней обозников, не считая приписанных к обозу рабов. И ведь это еще не предел его карьеры.
«Полковник, что делать с варцами?»
К попаданцу, стоявшему в центре плаца и наблюдавшему за выходом сотен на построение, подошел его заместитель майор Теквилл, 35-летний мужчина крепкого телосложения.
«Предлагаю к смотру их не привлекать. Отсутствие полутора десятков дураков, думаю, никто не заметит».
Первое, к чему приучил Игорь Егоров своих офицеров, это никогда не ставить перед ним проблему без предложения ими своего варианта ее решения. Для местного военного управления такое новшество было необычным, но надо отдать должное чинорским дворянам, составлявшим офицерский костяк первого кавалерийского. Они достаточно быстро привыкли к требованию своего командира. Как назло, вчера вечером, накануне приезда правительницы, набранные из молодых горожан и вольных поселенцев Варского графства бойцы 8-й сотни устроили драку и с утра демонстрировали свету синяки на лицах, разбитые опухшие носы и губы. Еще у них были в отбивное мясо превращены задницы. Работа десятников.
Но ягодицы, в отличие от лиц, герцогиня Гирфельская ее коллегам-владетелям демонстрироваться не станут.
«Согласен», — кивнул Игорь. «Пусть прямо сейчас идут на свинарник и работают там наравне с рабами.
Пошли с ними десятника на топа, он не даст им сычковать». Названный унтер-офицер имел среди солдат очень скверную репутацию, выделяясь крайней жесткостью в обращении с подчиненными на фоне других десятников, тоже милосердием не обремененных. Местные армейские порядки, когда солдаты могли забить палками до полусмерти или вовсе казнить, недолго терзали душу внезапно оказавшегося в магическом средневековье представителя цивилизованного мира. Достаточно оказалось поближе познакомиться с качеством человеческого материала, из которого здесь комплектовались воинские подразделения.
«В одной из сотен войск еще не всех обеспечили доспешными куртками».
Прежде чем уйти, майор доложил об еще одной недоработке.
«Обещают только завтра подвести. Я эту сотню поставил на левый фланг, за 10-й».
Правильно, одобрил Ленкарес и это решение своего боевого зама. «Жалкое зрелище», — прокомментировал он вид уже вставших на плацу воинов баронета Рима Зоорна. «Душераздирающее. Это мы еще наших лошадок не продемонстрируем».
«Командир, извини, но...» «Ты слишком критичен», — хмыкнул Теквилл. «Я не видел ни одного полка, который бы выглядел лучше нашего, если не считать гвардейских задавак, тем более сформированных в столь короткий срок».
Посмотрев отошедшему майору вслед, Егоров грустно усмехнулся. Землянин и сам знал, что чересчур многого ожидал от своего полка.
«В его-то представлениях средневековая кавалерия должна выглядеть по-другому, в сверкающих латах, с копьями наперевес, с развивающимися на ветру плащами.
В реальности же имел посаженную на клячи пехоту. Утешало только то, что и у противника все обстоит ничуть не лучше». Идею обеспечить своих подчиненных стременами Игорь посчитал преждевременной.
Нет, понятно, что дело даже не в отсутствии латных доспехов, ведь даже рубить мечом, имея под ногами опору, это совсем не то, что рисковать при излишне резком или сильном движении руки свалиться с седла. Главная проблема в людях, мало приспособленных к роли рыцарей.
Егоров вновь посмотрел на своих бойцов, почти завершивших к этому времени построение, и в очередной раз вздохнул. Нужно реально, как только обоснуется в своем владении, начинать набирать янычар, совсем молодых юношей, и учить их всему новому с азов.
«Командиры линии сотен и искмаги, ко мне!» — скомандовал он.
В полку Лена Караса, как и в остальных, помимо его заместителя, имелись еще две майорские должности. Командиров первой и второй линий, наличие которых в штате было обусловлено особенностями боевых порядков подразделений. Принцесса Ливорская, разумеется, с подачи своего спасителя, друга и советника, присвоила майорские звания 40-летнему баронету Риму Зорну и Ленету Ойсу, которые наряду с Тегом стали ближайшими помощниками попаданца в управлении его войсковым хозяйством. Своих молодых протеже Гарки и Нида Пилиша Игорь пока держал в тени, назначив их лейтенантами в 8-ю и 9-ю сотню, самые проблемные в плане набранного в них рядового и унтер-офицерского состава. Пусть парни привыкают к трудностям командирской профессии. Полковник не успел дослушать все доклады, как мельницей замахал руками часовой, стоявший на привратной вышке. К своему изумлению Игорю пришлось привносить в этот мир даже такой очевидный, буквально напрашивающийся для оборудования войскового стана, объект.
«Возвращайтесь в строй», — скомандовал попаданец.
Семафорным сигналом он здесь никого не обучил, но расшифровать знаки, подаваемые часовым, труда не составляло. Начальство подъезжает. Не знали здесь и про команды «равняйсь», «смирно», «для встречи справа на караул», «равнение направо». Сопоставив плюсы и минусы их наличия, землянин решил тайну существования таких парадных приказов никому пока не выдавать. Лично ему без них будет проще на данный момент. Он в сопровождении одного только Тега пошел к воротам. Вскоре к лагерю подъехала кавалькада из почти сотни всадников, сопровождавших 5 карет. Помимо принцессы и герцогов Тринского, Биранского и Вилерского, прибыл и имперский легат. Ну и правильно, с пониманием отнесся к приезду графа Симпилия Раванского Игорь. Должен же тот посмотреть, как расходуются средства его государя. Имперский легат вообще-то был довольно сволочным представителем человеческого рода, но землянин ему это легко простил за то, что благодаря предоставленному Симпилием пеплу Нарга приобрел восхитительное умение создания портала. Именно так в конечном итоге Егоров стал называть освоенное заклинание. С правителями прибыли 5 командиров других гирфельских полков, формирование которых должно было завершиться в ближайшее время, а рядом с ними горцевали латанины адъютант с порученцем Лойм и Парн. «Куда же без них?» — произнес Игорь и подошел к двери кареты, из которой вышли герцогиня Гирфельская и ее компаньонка Искмогиня Молс.
«Государыня, первый кавалерийский полк к смотру готов!» — официально доложил он, наигранно хмурясь в ответ на улыбки подруг своих первых портальных соклановцев.
«Веди, полковник, показывай!» — распорядилась Латана. Правительница Гирфеля в сопровождении командира полка и его заместителя, а также своего адъютанта, пока остальные гости смотрели на все со стороны, прошла вдоль строя солдат и осталась очень довольна. Пусть доспехами и вооружением ее первое воинское формирование не отличалось от других полков, зато все было вычищенным и подогнанным, как полагается. Но главное, что отметила не только герцогиня Латана, а и прибывшие с ней владетели и легат, это бравый вид вояк. Не имея пока недостаточно времени, ни нормальных возможностей создать из своих подчиненных такой функциональный боевой механизм, который бы ему хотелось иметь, Игорь зато научил будущих чудо-богатырей поедать глазами начальства и расправлять перед ним грудь. Вроде бы мелочь, однако впечатление произвело.